Добрый вечер. Я рад быть снова вместе с вами. Приветствую наших зрителей канала «Надежда». Те, кто смотрят, я получаю сообщения из Германии, наши друзья смотрят, и из Средней Азии, и даже из Соединенных Штатов. Поэтому всех приветствую, где бы вы ни смотрели эту программу. Приятно видеть и вас здесь, в этом замечательном Днепропетровском зале. Мне бы хотелось заглянуть хотя бы в следующую с вами программу, одну только. Тут же в 24 главе мы с вами посмотрим, что и какое предсказание будет нам еще дано. И вот в 24 главе, 15 стихе, Христос говорит своим ученикам. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий, он говорит, да разумеет. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, кто на кровле, тот да нисходит вниз. И он говорит дальше, горе беременным всем, молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Что же это за мерзость запустения на святом месте, о которой говорит пророк Даниил, на которую Христос обращает наше внимание и говорит, будьте бдительны. Это будет одним из признаков того, что время идет к своему завершению. И я рад тому, что на следующей программе вы тоже будете вместе с нами здесь, потому что люди в самых разных залах и местах собираются, чтобы изучать эти предсказания и пророчества. Кто-то здесь в этом зале, кто-то где-то на другом континенте, а кто-то даже и в тюрьмах. Вы знаете, как часто мне приходят сообщения от людей, которые смотрят нашу программу в тюрьмах. У них, по крайней мере, появилась такая возможность. Я хотел бы пригласить коллектив, который, как вы уже слышали, наверное, приехал издалека, за 1000 километров. Приехали из Белоруссии замечательная группа, которая называется «Вифлеемская звезда», и будут они петь «Господь, Спаситель мой». Пожалуйста, девушки.
Спасибо. выше всего дорожу. Имя Христа я славлю, Он мне спасение принес, и счастье, и радость нашла я с Ним, и славу за это пою, славу Богу несу. Имя Христа я славлю, Он мне спасение принес, и счастье, и радость нашла я с Ним, и славу за это пою, славу Богу несу.
Мы с вами удостоверились в том, что ненадежно доверять людям, нельзя доверять людям. Но, к сожалению, сегодня все еще живут в сердцах людей страхи о предстоящем 2012 году, поскольку они смотрят на предсказания людей. Им кажется, что если Нострадамус говорил о трагедиях грядущих, то, может быть, правда что-то случится страшно. Если Ванга что-то возвещала, то, может быть, надо со страхом и ужасом ждать 2012 года. А я бы хотел, чтобы мы с вами в этом нашем семинаре заглянули немножко дальше и посмотрели, что же будет за порогом того года, который вот-вот, через 2-3 месяца уже наступит, мы войдем в этот 2012 год. Что же ждать от него? Что же ждать после этого года? Можем ли мы доверять календарям мая? Мы увидели, что на самом деле нет оснований паниковать, изучая исторические, археологические раскопки тех календарей. Оказывается, ученики Христа интересовались этим же самым вопросом. Они собрались вокруг Него, но прежде чем мы посмотрим, что же ответил им дальше Христос, я хочу, чтобы мы обратили внимание с вами на то, что сегодня перед нами будет предсказание номер какое? Номер 6, как вы видите на экране у нас. А какие же были эти первые 5 предсказаний? Я думаю, нам, чтобы строить дальше, надо удостовериться, что мы хорошо помним о том, на чем мы уже с вами стоим. Первое предсказание Христа было о чем? О храме, что он будет разрушен. Исполнилось это предсказание? Исполнилось. Второе, о чем предупреждал Христос? О лжехристах. Пришли лжехристы? Пришли. Я вам говорил о том, что даже в некоторых городах есть по 200 человек, которые претендуют на то, что они и есть Мессия Христос. Третье предсказание было о войнах. Христос показал на особое качество, отличительное от всех предыдущих эпох. И мы с вами видим сегодня, как на грани конфликтов международных, напряжения ядерного находится наш мир. Исполнилось это предсказание? Исполнилось. Какое было четвертое предсказание? Голод будет, да? Христос сказал голод. И мы с вами смотрели на исполнение этого предсказания, что каждую минуту минимум один ребенок умирает от голода сегодня. Христос с болью в сердце говорил о том, что придет в наш мир. И пятое предсказание, которое мы изучали в прошлой программе, было о морах, или еще мы с вами называем их болезни, да, эпидемии, пандемии, всякого рода бедствия, которые постигли наш мир. И мы с вами вновь смогли удостовериться, как в точности исполнилось это предсказание Христа. Почему? Потому что это не просто те болезни, которыми болели люди в то время еще, когда жил Христос или до Него, а это болезни нравственного выбора. Мы делаем сами нравственный выбор, и в нашем отступничестве от Божьей нравственности, от Его закона вечного и святого, мы видим сегодня распространение СПИДа, ВИЧ-инфицированных, мы видим сегодня распространение наркомании, и как результат мы видим страдающие, покалеченные судьбы даже маленьких, ни в чем не повинных детей. Если исполнились все те предсказания, которые были даны до этого шестого, то у меня не остается никакого сомнения в том, что в точности исполнится и шестое предсказание. Посмотрите, Матфея 24 глава 7 стих. Ко Христу приходят ученики и спрашивают Его, когда, скажи нам, когда это будет? О чем они спрашивают? Что это будет? Что будет? Какой признак Твоего пришествие – это первое, о чем они спрашивают, и второе – кончины века. Значит, они связывают между собой два события. Они связывают пришествие Христа и кончину века. И Христос, перечислив первые пять признаков, дает им тот признак, который мы с вами посмотрим сегодня, шестой – предсказание. Он говорит «будут», помогите мне, что он говорит, «будут землетрясения». По местам. Я думаю, наверное, не случайно Христос делает акцент именно на землетрясениях, как одном из признаков Его пришествия и кончины века. Что же происходит с нашим миром сегодня? Но для того, чтобы увидеть, что происходит с нашей планетой сегодня, я бы хотел вернуть вас в прошлое. Чтобы мы с вами, во-первых, вспомнили, что эта планета, согласно книге «Бытие», первой, второй главой, была создана Творцом, Богом-Вседержителем, так повествует библейское сказание, и у меня нет оснований в этом сомневаться, и Господь, будучи Богом совершенным, творит эту землю и всю Вселенную. И мы с вами хорошо теперь можем с уверенностью сказать, если Бог что-то творит, то Он все это делает какого вида и какого качества? Все это совершенно. Почему? Потому что Он сам Бог совершенный. И если Он совершенный, значит, естественно, Он не может сделать что-то с дефектами. Это просто не присуще Его природе. Все, что Он творит, оно не разваливается. Все, что Он творит, оно не рассыпается на части. Таким образом, Он каждый день этой творческой недели, совершая творение, в завершении дня Он говорит одну и ту же фразу. Какая это фраза? Он говорит: «Это хорошо. Все, что я сегодня сделал, это хорошо». Как часто мы с вами можем сказать в конце дня, оглядываясь на все, что мы сделали, хорошо мы сделали. Но мы знаем, что Бог наш, Он есть самый лучший архитектор, самый лучший художник, самый лучший строитель. Поэтому, оглядываясь в конце дня, перед тем, как отдохнуть, Он говорит: «Хорошо, я сегодня потрудился». Я думаю, Он смотрел на эти зеленые поля, которые Он сотворил, и говорил: «Посмотри, как красиво получилось». Наверное, как художник восхищается тем, что он сделал. Он смотрел на те водоемы, которые он сотворил, и радовался тому отражению, которое он мог видеть в них. Он смотрел на деревья, созданные им, на животный мир, и всему радовался. И в конце каждого дня он видел, что это было хорошо. Все, что он творит, оно поистине прекрасно. Но сегодня мы видим в книге «Бытие», 3 главе, 17 стихе, что происходит отступление от Божьего замысла. Те люди, которых Господь сотворил для счастья и радости на этой прекрасной, совершенной земле, избирают путь отвержения Творца. Они отворачиваются от Творца и избирают путь сомнения. Вы помните, как дракон древний, сказано, змей, да, соблазняет их искушением того, что Богу не надо доверять. Тот Бог, который вас сотворил, на самом деле вы можете сами быть богами, он говорит. Зачем вам следовать тому, что он сказал? Не бери, не трогай, оставь, не прикасайся. Зачем вам об этом переживать? Вы сами можете быть как боги. И сегодня мы видим, как, идя во след этому искушению, человечество, мир в целом и каждый из нас индивидуально избрал тот же самый путь. Мир, который Бог сотворил для покоя, счастья и радости, на самом деле сегодня покрыт весь трещинами. Трещинами развалившихся семей, трещинами развалившихся судеб, трещинами развалившегося тело нашего, когда мы страдаем от раковых заболеваний, страдаем от психических заболеваний, страдаем от неуверенности, страдаем от алкоголизма и наркомании. И мы видим, смотря друг на друга, как эти трещины все больше и больше отражаются даже на лицах наших, на каждой морщинке нашей. Я вижу сегодня тот путь, который мы избрали, когда отвернулись от Творца. И сегодня израненные тела и потрескавшийся мир несет на себе последствия засухи, последствия наводнений и последствия многих других стихийных бедствий, включая и землетрясения. Мы знаем о том, что ежегодно на планете Земля происходит... Посмотрите на эту цифру. Что за цифра? Сколько это? 1 миллион землетрясений. Я с уверенностью могу сегодня сказать, зная библейского Бога, что если Он творил эту планету и сотворил ее хорошо, то Он, естественно, не планировал, чтобы она постоянно трескалась. Это не было в Его творческих планах сотворения Вселенной. Этот мир сегодня трескается на части, разлетается на куски, приносит бедствия миллионам и миллионам людей, потому что мы забыли Творца, который сотворил небо и землю для радости и покоя. Много было землетрясений в истории мира. Как мы сейчас только увидели, миллион каждый год происходит. И если бы я начал вам перечислять каждое из них, то, думаю, мы бы здесь с вами не одну неделю провели. Но я упомяну только о некоторых из них. Проходит 1500 лет после предсказания, которое дал Христос своим ученикам. Страшное стихийное бедствие постигает Китай в 1556 году. 830 тысяч жертв, 800, практически миллион людей лишается жизни в результате этого страшного землетрясения. Это то, о чем предсказывал Иисус Христос, говоря: «Земля трескается, земля лишена покоя, который был дан от самого начала». Это, Он сказал, одно из свидетельств тому, что будет происходить перед концом этого мира. Поскольку вы прекрасно понимаете, не может земля до бесконечности трескаться, не придя к своему концу. Мы видим другое землетрясение, ближе уже к нашему времени, 1948 год. То, что произошло не там, где-то в Китае, и не где-то в Чили, а то, что произошло рядом с нами, на нашей территории. Я сам родился и вырос в Средней Азии, поэтому много слышал о том жутком бедствии, которое постигло Ашхабад. Я слышал о тех людей, которые жили в той местности, остались живыми после землетрясения. Я никогда не мог оставаться равнодушным к этим рассказам. А вот еще один рассказ очевидца, буквально несколько предложений вам прочитаю я. «Страшная ночь», пишет автор. «Ночь 1948 года. Первый страшный толчок был во втором часу ночи. Второй последовал в 6 утра. Третий в 10 утра. Толчки следовали один за другим». Я вижу, как он продолжает и говорит: «Когда я пришел в себя, то понял, что еще стою у открытого окна и держусь за раму. А за окном было что-то невероятное, невозможное. Вместо темной, прозрачной, звездной ночи передо мной стояла непроницаемая молочно-белая стена, а за ней ужасные стоны, вопли, крики о помощи. За несколько секунд весь старый, глиняный, саманный город был разрушен, и на месте домов в воздух взметнулась страшная белая пелена, пелена пыли, скрывая все. После землетрясения город оказался беззащитным. Исчезла милиция. Те, кто стояли на постах, бросились домой спасать своих родных. Те, кто спали в домах и казармах, были раздавлены и ранены». Я должен сказать, что практически все военные, которые жили в военном городке возле Ашхабада, оказались все погребенными в одной братской могиле, потому что казармы полностью сложились при первых же толчках этого землетрясения. Невозможно было оказать медицинскую помощь. Самолеты не могли приземляться, потому что были разрушены все взлетно-посадочные полосы. Вокзал был полностью разрушен, и даже железнодорожное полотно было искалечено силой этого страшного землетрясения. Не было медикаментов. Люди, слыша стоны своих родных и близких, не имели возможности использовать никакую технику. Не было даже связи телефонной, молчали все телефоны. Невозможно было сообщить даже в Москву о том, что бедствие произошло. Люди руками выкапывали своих близких, когда слышали их стоны. И я думаю, Христос именно смотря в будущее, говорил о том, что вот эта боль, боль трескающейся, потерявшей покой нашей планеты, должна заставить нас увидеть, что что-то происходит с нашим миром, что-то серьезное, указывающее на то, что время близко, как спрашивали его ученики об этом. Я вижу другое землетрясение в 2004 году, еще ближе к нашему времени, в Индонезии. Страшное бедствие. Я посмотрел, как официально оно котируется. Я был поражен. Посмотрите, было признано самым смертоносным стихийным бедствием в современной истории. Магнитуда землетрясения составляла 9,3. Это второе или третье по силе землетрясение за всю историю наблюдения. И весь ужас этого стихийного бедствия заключался в том, что оно не просто было локально, а вызвав цунами, эта волна 10-метровой высоты шла по океану и рушила и сметала все на своем пути. Целые города, поселки, острова, тысячи и тысячи людей уходили из жизни. Я вижу другое землетрясение, 2010 год, совсем уже близко к нашему времени, землетрясение на Гаити, когда в одну минуту рухнул весь город практически. 316 тысяч погибших, 300 тысяч покалеченных, миллион людей без крова оставшихся. Я не говорю вам о средних веках, друзья мои. Мы с вами сегодня смотрим на исполнение этих пророчеств в наше время и в наши дни происходящее. Сегодня мы с вами являемся свидетелями этим. Многие из моих друзей, знакомых врачей отправились туда для того, чтобы помогать. Все бросив, бросив свои больницы, свои офисы, врачи ехали туда для того, чтобы хоть одну какую-нибудь жизнь спасти. Возвращаясь, я разговаривал со многими из них. Они говорили мне: то, что мы пережили там, то, что мы увидели, по-человечески это пережить невозможно. Они сказали: горы и горы трупов, горы, сотни тысяч покалеченных людей, хоронить негде, гробов нету. Друзья мои, слушая их истории и их рассказы, я знал, Христос с болью в сердце, смотря в наши дни, в наше время, Он думал о том, что мы должны пробудиться с вами и понять, мы забыли, что земля эта была сотворена для покоя. Бог сотворил эту землю для радости, не для того, чтобы она трескалась, не для того, чтобы она потрясалась, не для того, чтобы нашу землю постоянно трясли эти кризисы. Посмотрите, как трясет и лихорадит финансовый рынок сегодня. Как все с ужасом смотрят на европейские финансовые рынки и видят эти потрясения, которые неизвестно, чем еще закончатся. Как смотрит сегодня мир на потрясение в экономическом мире. И сегодня мы спрашиваем, для чего сотворил Бог мир этот? Я знаю с уверенностью, Он сотворил его для покоя. Для покоя, который мы можем найти только в Нем. Но мы избрали путь отвернуться от нашего Творца и пойти своим путем. Божий закон перестал для нас играть какую-либо роль. Но именно в этом Божьем законе, в самом центре этого Божьего закона, я нахожу заповедь, которую мы забыли и отвернулись от этой заповеди. Та заповедь, которая может дать нам истинный, подлинный покой. Мы забыли Творца нашего. Посмотрите, как в книге «Бытие» написано: «Так совершены небо и земля и все воинство их». И когда это было завершено и совершено, что делает Творец в тот день? Когда Он все это сделал, Библия мне говорит: «И благословил Бог седьмой день и освятил его». Потому что в этот день, тут стоит слово «почил». Что значит это слово «почил»? Наверное, «остановился». Буквально в оригинале «остановился и отдыхал». Как художник, когда он все это сделал, сотворил, совершил, оно так красиво, то он, наверное, отступил несколько шагов назад, да? Посмотрел на все на это и сказал: я хочу праздновать это. Я хочу, чтобы это был день торжества, потому что я создал что-то прекрасное, что-то красивое. Но мы видим, мы забыли Творца, и поэтому Он вновь приходит к нам, приходит в наш мир и говорит: «Вы забыли». Вы забыли того, кто этот мир сотворил. Вы забыли того, кто готов дать вам покой. И в результате этого сегодня вы потеряли покой. И Он приходит и говорит, с чего Он начинает эту четвертую заповедь? Какими словами? Помни. Я хочу, чтобы мы не боялись прочитать эту первую строчку. Помни день субботний. Он говорит: помни. Посмотрите. Не удивительно ли вам, что ни одна из заповедей не начинается этими словами? Он не говорит: помни, чтобы никого не убивать, да? Он не говорит: помни, чтобы не спать с чужой женой, да? Он не говорит: помни, чтобы родителей почитать, нет. А когда дело подходит к вопросу помнить того, кто сотворил этот мир, мне говорит о том это, что мы забыли. И Он знал, что мы забудем. И поэтому, называя нас детьми своими и рассматривая нас как отца своего, и видя эти потрясения мира, в котором мы оказались, и исполнение этих ужасных пророчеств, происходящих в мире, Он говорит: вспомни, кто у тебя Творец, вспомни, кто создал этот мир. И если ты вспомнишь этот день субботний, ты будешь помнить, что в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а день седьмой почил, поэтому благословил Господь день седьмой и освятил этот день. Посмотрите, Он зовет нас назад ступить на этот путь к Его покою, потому что суббота есть завершение семидневного цикла. Вы обратили внимание, что сколько Он дней это все творит? Шесть дней творит, а седьмой день Он завершает это и отдыхает в этот день. Удивительно, что ни астрономически нет объяснения семидневному циклу, ни математически, ни по какому другому принципу невозможно определить, почему этот семидневный цикл был избран Богом для того, чтобы нам дать этот календарь. Однако сегодня, когда мы перелистываем свой календарь, мы видим все эти же самые 7 дней недели перед нами. Почему? Потому что Бог так заповедал от самого начала для нашего блага. Но мы знаем, что были те, которым не нравилось помнить день субботний, помнить, что Бог творцом является этого мира. Французская революция 18 века. Мы помним тех, которые восстали не только против монархии, а они восстали против Бога самого и сказали, что нам не нужно, чтобы люди помнили ни о Библии, ни о Боге, ни о дне седьмом. И они берут и заменяют семидневную Божью семидневную неделю, заменяют ее на свой атеистический календарь десятидневок. Вы знаете об этом из истории, наверное. Я убежден, что знаете. Они выровняли все месяцы, сделали их по 30 дней, в каждом месяце 3 десятидневки. И таким образом, главная из причин, если кто-то сомневается в этом и мне не верит, откройте любой словарь исторический, и вы увидите главную причину, которая стояла за этим изменением, написано. Для того, чтобы отвратить сознание людей от Библии и от библейских сказаний, от библейского понимания Бога-Творца, был вменен этот десятидневный цикл во Франции. Но должен вам сказать, что долго он не продержался, и сколько бы они ни пытались это сделать, это было противоестественно, потому что семидневную неделю сотворил сам Господь для нашего блага и нашего покоя и отдыха. И поэтому проходит 10-12 лет, Франция возвращается к какому бы вы думали календарю? К божескому календарю возвращается. И весь их атеизм на этом и закончился. Но должен сказать, что и в Советском Союзе после социалистической революции тоже была попытка, я думаю, может быть, кто-то из вас тоже это знает из истории, тоже отвратить сознание людей от библейских праздников и от самого понимания Бога-Творца. И была попытка ввести эти десятидневные циклы, пятидневные смены для людей. В 29-м году это было учреждено, но проходит несколько лет, и даже коммунисты приходят к заключению, что оказывается божеский календарь лучше, чем коммунистический, и возвращаются вновь к тому, что Богом было учреждено от самого начала, к тому календарю, который ведет нас к началу творения всей этой вселенной. И этот путь к покою мы видим указан самим Христом, когда Он говорит в Евангелии от Марка, указывая на универсальность субботы, Он говорит: «Суббота создана для человека, а не человек для субботы, так что Сын Человеческий и над субботой Господин». Он говорит: «Это Я вам дал эту субботу. Я вам дал эту субботу, чтобы вы помнили, что у вас есть Бог-Творец, который создал этот мир. И поэтому эта суббота дана не для грека, и не для, она дана американца, а дана эта суббота для кого написана? Для человека. Я сегодня считаю себя человеком. И если я считаю себя человеком, ищущим этого душевного покоя, Христос говорит, для тебя дана эта суббота». Посмотрите, этот путь к покою продолжается. И мы видим, как в этих 10 заповедях, данных нам Богом, каждая из них имеет нравственную природу. Назовите мне хоть одну из заповедей, которую можно было бы назвать лишь традиционной или церемониальной. Скажите: «Не желай жены ближнего твоего». Это нравственная заповедь? Давайте согласимся, что нравственная. Или «чтобы у тебя не было других богов, не имей других богов и не поклоняйся». Это нравственная заповедь? Нравственная. «Почитай отца твоего и мать». Это нравственная заповедь. И точно так же в этих нравственных заповедях, данных для вечного поклонения и служения, Христос помещает и заповедь о том, чтобы она напоминала нам, что если мы оставляем поклонение в день субботний, то тем самым мы уходим от памяти о том, что Творец и Бог является нашим Создателем. Мы избираем путь своих собственных правил, своих собственных праздников и своих собственных традиций. Но эта заповедь возвращает нас к Творцу, в Едемский сад, к первоначальному замыслу, когда Он творил нас, для того, чтобы мы обрели покой внутренний. Давайте согласимся, мы сегодня потеряли покой, правда ведь? Мы все переживаем о карьере нашей, мы все переживаем о финансах наших, переживаем о детях наших, переживаем каждое утро, когда встаем, о чем-нибудь переживаем, думаем, вдруг работы лишусь. Вдруг заболею я сегодня, вдруг со мной беда какая-то случится на дороге, и мы теряем этот покой постоянно. Но наш Господь возвращает нас к этому покою, когда ведет нас и говорит: «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся, он говорит, войти в этот покой, который не ваш покой. Это Бог дает вам покой этот». И мы видим, как эта суббота возвращает нас к Творцу, когда свидетельствует о том, что этот мир есть творение Божие, потому что в шесть дней Он сотворил этот мир и отдыхал. И поэтому у пророка Исаии Господь спрашивает, давайте этот текст вместе с вами прочитаем. «Кому же вы уподобите меня?» Я не слышу вас. «И с кем сравните?» — говорит святый. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их?» — спрашивает он. И действительно, когда мы смотрим сегодня, он говорит: «Посмотрите и поднимите глаза». Я, как уже упоминал, я вырос в Средней Азии. И в Средней Азии мне часто приходилось в летний период, особенно наши родители построили нам большой помост, где из-за того, что в доме было жарко спать, мы спали на улице. Я никогда не забуду то среднеазиатское небо, те звезды, которые казались такими крупными, такими красиво выстроенными на всем этом небосводе. И Господь говорит: «Посмотрите, кто все это сотворил? Кто сотворил этот мир?» Суббота, друзья мои, сегодня свидетельствует о сотворении мира. Если мы забываем субботу и забываем субботний покой, то тем самым мы отворачиваемся и ищем какого-то иного Бога, который сотворил этот мир. Ищем Дарвина, ищем человекообразные существа, от которых, может быть, мы произошли. А мне кажется, что, наверное, все это наоборот идет сегодня, вместо того, чтобы идти к лучшему и красивому, идет сегодня к деградации и болезням. Почему, я спрашиваю сегодня опять? Потому что Господь говорит: «Помни день субботний». А мы забыли, что мы сотворены Богом. И если я праздную день субботний, то я тем самым утверждаю, что Бог мой Творец. Потому что в заповеди так сказано: Он сотворил этот мир. И соблюдая день субботний, я не могу уже отвергать то, что я сотворен Творцом своим. Я помню, как мальчик пришел один со школы домой и своим родителям рассказывает, говорит: «Моя учительница сегодня целый урок нам только и рассказывала про своих предков, о том, что они, все мы произошли от человекообразных обезьян». И на следующий день он приходит в школу, учительница его вызывает к доске и говорит: «Я видела, ты вчера не очень внимательно слушал, поэтому иди к доске, расскажи, о чем был вчерашний урок». Но он выходит скромно, немножко смущаясь, и он говорит: «Я пришел домой, порылся у нас в альбомах дома, нашел своих предков. Вы нам вот вчера про своих рассказывали предков, а я сегодня пришел, чтобы вам показать своих предков, своих дедушку и бабушку и тех, кто были до них». Суббота же свидетельствует о том, что Господь сотворил этот мир удивительно прекрасным, сотворил его совершенным, начиная от крылышек бабочек, от этих лепестков роз, от этих красивых лугов и полей. заканчивая этими светилами небесными, а сегодня, отвернувшись от Бога Творца, забыв Его заповедь, отвернувшись и пойдя своим путем, мы сегодня видим последствия наших городов, где мы, забыв о том, что этот мир принадлежит Богу, решили сами владеть этим миром и живем сегодня на земле, которая поражена заболеваниями, заражена вода, заражен воздух, трескается почва, засуха сжигает урожаи сегодня. И я спрашиваю, неужели мы до сих пор не осознали, что это голос Божий говорит: «Помни, помни, я не таким мир сотворил, я его вот таким сотворил». Вспомни, когда ты видишь эти трубы дымящие, когда ты видишь землю трескающуюся, когда ты видишь детей маленьких подгребенными под этими руинами землетрясений, помни, что я Бог твой, который сотворил мир этот. И в память об этом я отделил один день, день субботний, для того, чтобы ты мог помнить, откуда ты пришел и куда ты идешь. Суббота напоминает нам о Творце. Пророк Исаия, замечательный у него текст есть в 45 главе. Давайте вместе его прочитаем. Мне бы хотелось услышать ваше чтение. «Так говорит Господь, сотворивший небеса. Он Бог, образовавший землю и создавший ее. Я Господь, Он говорит. Нет иного никакого. Ни Ленин, ни Маркс, ни Дарвин, никакие атеистические учреждения, никакие университеты, институты. Он говорит, я Бог, сотворивший эту землю. Я тот, который пришел, чтобы дать покой этому миру. Но этот мир отвернулся от меня, забыл закон мой и сегодня потерял покой в этом мире. И суббота указывает еще и на особое положение мое. Когда в субботу Господь говорит, я хочу в этот день быть с тобою. И я знаю, что, может быть, у меня нет высокого положения или ранга в этом мире. И каждый из нас, может, кто-то в магазине работает, может, кто-то водителем работает, может, кто-то полы моет. А Господь говорит, а в этот день ты будешь выше, чем твой начальник, выше, чем твой директор, выше, чем твой босс, потому что в этот день ты приходишь, и я тебя жду. Ты приходишь в соприкосновение с Творцом. Именно суббота утверждает наше высокое достоинство человека, освобождает нас от повседневного труда. Согласитесь, мы все с вами такие работоголики, правда? И кажется, что готовы с утра до ночи. Я смотрю на свою супругу, она как пчелка бедная трудится с утра до вечера. Четверо детей учатся, их надо и помочь, и вырастить, и обучение оплачивать, и то нужно, и это нужно. И она бедная работает и еще смены дополнительные берет. И когда приходит суббота, я всегда вздохну и говорю, Господи Боже мой, спасибо, что есть суббота. Потому что если бы не было суббот, я бы никогда свою жену не увидел бы. Она бы так работала бы все 7 дней, да еще и 24 часа в сутки бы работала. А Господь говорит, я хочу, чтобы ты понял, никогда всех денег не заработаешь. Никогда тебе не хватит на все, что бы ты хотел иметь. Но помни одно, ты мое творение, ты моя дочь, ты мой сын. Один день в неделю надо питаться духовно, иначе мы превращаемся с вами вот в этих зомби, которые становятся на уровне животных сегодня. И проклятие нашего века – это спешка. Вы помните стихотворение Евтушенко, да? «Проклятие века – это спешка, и человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка». Затравлено в цейтнот. Я не хочу, чтобы я был пешкой. Я не хочу, чтобы никто из здесь сидящих был этой пешкой, потому что каждый из нас был создан для глубокого духовного покоя. Он ведет нас к этому покою, поднимая нас над миром животных. Хватит нам довольствоваться лишь только материальным. Посмотрите, мир животных живет по своим правилам, лишь бы только найти, что поесть и поспать. У меня дома есть замечательная кошка. Я смотрю на эту кошку, у нее одно занятие, чтобы найти свою чашку, поесть что-нибудь и пойти поспать. Я смотрю на нее и думаю, слава Богу, что я все-таки не из этого мира животных, что я могу и должен помнить о том, что моя жизнь не только о том, чтобы заработать, поесть и поспать, или, может быть, еще детей нарожать, а моя жизнь еще и в том, чтобы хоть раз в неделю остановиться, осознать, я же Сын Божий. Я же создан как духовное существо. Три раза в день мы не забываем питаться, да? А давайте не будем не забывать один раз в неделю питаться духовно, чтобы знать, что мы с вами не мир животных, мы с вами мир человеческий. Я вижу, как Христос даже своей смертью утвердил силу субботы. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал... Какое слово Он сказал? Обратите внимание. «Совершилось!» — Он сказал. Вы помните, когда Господь в бытие завершил творение этого мира, так и сказано, когда Он завершил то, что Он творил, Он покоился. Когда Христос на кресте завершил свой план искупления, Он сказал «Совершилось!» и, преклонив голову, Он предал Дух Свой. И мы видим, когда же в этот день Он покоился в день субботний в могиле своей, тем самым утверждая вечный покой, созданный им для этого мира и для всей вселенной. Даже друзья его и близкие вернулись в город и приготовили благоухающие масла и мира. Субботу же, что они делали? Помогите мне. Провели они в покое, по заповеди, после смерти Иисуса Христа. И предсказывая о будущем субботы, Христос в Матфея, той главе, которую мы с вами изучаем, говорил своим ученикам, молитесь, чтобы бегство ваше не случилось ни зимой, ни в субботу. Он говорил уже о том времени после его воскресения, о времени после его вознесения, о том времени, когда мы будем приближаться к завершению истории мира. Христос говорит, смотрите, чтобы не было чтобы вы не оказались в том положении, когда сами обстоятельства вокруг вас будут сдерживать. Мы видим предсказание еще о субботе. Пророк Исаия говорит «И сыновей иноплеменников». Он не говорит об иудеях здесь, хранящих субботу от осквернения ее, твердо держащихся завета моего. Давайте последнюю строчку вместе прочитаем. «Я приведу на святую гору мою». Еще предсказание о субботе дано нам. И у Исаии тоже в 66 главе. «Ибо как новое небо и новая земля, которую я сотворю, всегда будут пред лицом моим, тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение». Я хочу быть на новой земле. Вы хотите быть на новой земле? Вы хотите быть на новом небе? Я хочу. Но Господь говорит, там мы будем жить по принципам Его закона. Там мы будем жить в исполнении Его заповеди, потому что они уже здесь даны для нашего блага, чтобы нам осознать, что мы утратили этот покой, что наш мир сотрясается сегодня, что наши семьи сегодня сотрясаются, что наша кора самой планеты трескается по частям, потому что мы забыли Творца нашего. Забыли закон Его, забыли заповеди Его, пошли своим путем. Но в этом мире Он зовет и говорит, придите ко Мне. Все труждающиеся, все обремененные, Он говорит, куда идите, Он говорит, ко Мне идите, и Я что сделаю? Какое слово вот здесь, обратите внимание, стоит. И Я, то же самое слово стоит здесь. Я успокою вас, Я дам вам покой, которого вы лишились. Вот почему так много седых волос у нас. Вот почему так много потрескавшихся у нас на теле нашей, на коже морщинок наших. потому что мы утратили покой божеский. Мы утратили тот покой, который только Он нам может дать, когда идет Он к нам и готов обнять нас, и принять нас, и успокоить души наши, как эта грешница, которая пришла к Нему. Он сегодня ждет и нас, как грешников, чтобы мы пришли к Нему и сняли эти бремена у Него. Оксана и Лариса сейчас споют замечательный нам псалом о том, что можно к Нему принести все эти скорби. Я хочу, чтобы каждый из нас подумал о том, может быть, я еще не вспомнил о своем Творце. Наших. Но я знаю, что и Господь готов дать нам тот мир, если мы вспомним о Нем, как о Творце нашем. Давайте встанем, и я помолюсь. Я помолюсь о ваших нуждах, о ваших болях. Если у кого-то особое бремя есть на сердце, можете смело выходить вперед. Я помолюсь о том, чтобы Господь дал вам это утешение, утешение от боли, может быть, от скорби. Какой-то. Он готов дать этот покой. Он сказал, приходите ко мне. Приходите все труждающиеся, обремененные. И если есть это бремя, я знаю, Он может снять. Поэтому смело можете приходить. Бремя может быть о сыне, бремя о внуке, бремя о муже, который нуждается в помощи и исцелении нуждается. И я знаю, что если мы делаем шаг навстречу Богу, то он идет и к нам навстречу. Иди к нам навстречу, идя Он дает нам и покой, в котором так нуждается душа наша. Потому что души наши потресканные сегодня. И столько они кровоточат души наши, и столько переживаний. А он говорит, придите ко мне, придите, и я дам вам покой, он говорит. Придите, если сердце болит за сына, если сердце болит за внука, придите ко мне, он говорит, и я успокою вас. Я дам вам этот покой, в котором ваша душа нуждается. Я знаю, он говорит, как вам дать этот покой, потому что он, сотворивший этот мир, сам покоился и может и нам дать. Можете смело ближе подойти, там еще люди идут. И мне бы хотелось, чтобы мы, делая этот шаг навстречу Богу, помнили о том, что он ждет нас. Он готов дать нам этот покой, который мы утратили как человечество, как мир, как семьи наши. И утратив этот мир, мы сегодня живем с болью. Не надо жить в этой боли. Христос знает, как исцелить раны наши, как освободить нас от бремени алкоголя или от бремени зависимости наркотиков. А может быть, семья разваливающаяся. И тоже это бремя лежит разрушенных взаимоотношений на душе. Он и это может дать нам силу преодолеть и помощь дать, если только мы идем к Нему. А идти к Нему мы можем, если мы помним, что Он Творец наш и Бог наш. Давайте помолимся. Господь наш, мы сегодня утратили покой, Господи. И земля наша вся сотрясается сегодня от боли. И мы видим это в природе, Господи, когда сама кора земная сотрясается от боли. Мы видим людей гибнущих. Но, Господи, мы видим и наши жизни, они тоже сотрясаются. Сотрясаются от боли физической, от боли душевной. Сотрясаются от того, что, Господи, мы Тебя утратили, забыли Тебя, как Бога нашего, Создателя нашего, Творца нашего. А Ты, Господи, все продолжаешь звать и говоришь, придите ко мне, придите ко мне. А мы так часто боимся сделать этот шаг навстречу Тебе. И что-то нас удерживает, гордость может быть человеческая. А Ты продолжаешь звать и говоришь, придите ко мне, и я успокою вас. И я молю, Господи, за этих друзей моих, которые вышли навстречу Тебе. И я знаю, Господи, Ты дашь им покой. Ты обещал им этот покой. Ты простишь им грехи их. И дашь им покой, Господи, за мужей их, за детей их, за внуков. Они, Господи, молятся о своих близких, молятся о себе. Дай им покой по любви Твоей, по милости Твоей, по прощению грехов Твоих. Даруй, Господи, этот покой, в котором нуждается душа наша. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь.